центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
В студии Диана Кобракова. Всем здравствуйте. В центре нашего внимания сегодня экономические последствия коронавируса и национальный план России по борьбе с его распространением. В студии у нас сегодня кандидат экономических наук, доцент департамента теоретической экономики научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Денис Мельник. Денис Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
И доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло. Андрей Викторович, приветствую.
Добрый вечер.
Начнем с экономики, с экономической части. В Китае закончились новогодние каникулы, как мы знаем, и с 3 февраля работу начали фондовые рынки. Работа началась не очень на оптимистичной ноте, они просто несколько рухнули, и речь идет не об 1-2%, а кто-то на 8, кто-то на 9, хотя некоторые сейчас специалисты говорят, что ожидали там и за 10%, но я так поняла, или расскажите мне, Денис Валерьевич, вы в частности, повлияла ли реакция Центробанка Китая и те вливания, которые они сделали, а вливания касаются, в смысле цифры, о которой идет речь, там несколько, больше 100 миллиардов, по-моему, долларов, сейчас я потеряла, 129 миллиардов долларов они вложили.
Это, безусловно, повлияет.
Мы смотрим на перспективу.
Но рынки упали в Китае, это потянуло за собой другие рынки, и, собственно, вот тот ажиотаж, который мы в том числе в России сегодня видим, это вот отголоски этого всего. Ничего катастрофического на самом-то деле в этом нет. Рынки периодически падают по разным причинам. Ну, это вещь такая, рынки. Они периодически падают. И никакой паники само по себе это вызывать не может и не должно. Поэтому мне представляется, что никаких фундаментальных явлений в мировой экономике и в экономике в Китае, которые вот мы сейчас не знаем, пока не произошло. И поэтому рынки, скорее всего, это падение отыграют. И вот как раз... Вот те вложения, о которых вы сказали, это один из элементов, которые показывают рынкам, инвесторам, всему миру, что Китай обладает ресурсами, готовы вкладывать и будет вкладывать в борьбу с волатильностью, в том числе на финансовых рынках. Поэтому мне представляется, что вот этот момент, который мы переживали сегодня, вместе с фондовыми рынками всего мира, он, скорее всего, будет преодолен завтра, послезавтра и так далее.
Разъясните, пожалуйста, я правильно понимаю, что 129 миллиардов долларов — это эмиссионные деньги?
Если речь идет о долларах, то это деньги, находящиеся в резерве.
Нет, это в переводе, в юанях. Были в юанях, а в юанях это 900 миллиардов юаней.
Происхождение этих денег надо спросить у Банка Китая, и, скорее всего, он это не скажет. Это могут быть деньги, связанные действительно с чисто эмиссионных, это могут быть деньги, взятые из резервов. На самом деле это не так важно. Важно, еще раз, с точки зрения стабильности рынков, с точки зрения понимания рынков, важно то, что это был скорее такой психологический жест, если хотите. Банк Китая показал, что он готов бороться, невзирая ни на какие суммы, бороться со стабилизацией.
Хорошо.
За стабилизацию своих финансовых рынков.
Ваши слова, что это один из элементов, который мог применить Нацбанк Китая. Какие еще элементы тут могут быть эффективными?
Эффективными элементами является сама по себе борьба с сдерживанием эпидемии. Это стало...
Это мы о медицинской стороне говорим.
Это о медицинской стороне дела говорим, но поскольку мы связываем, и тут очевидно, что это так, мы связываем вот то, что произошло на рынках, мы связываем с реакцией на вот уже продолжающуюся несколько недель нарастание истерии достаточно высокой, да? Руководство Китая четко обозначило, что оно рассматривает это, борьбу с этой эпидемией, за сдерживанием этой эпидемии, как, в общем, национальный приоритет, национальную задачу. И от того, как будет проводиться эта борьба, от того и будет в конечном итоге определяться, долгосрочно определяться понимание инвесторов всего мира, чего ожидать от китайской экономики. Поскольку китайская экономика очень существенно определяется государством, Постольку успехи государства или неуспехи в борьбе, в частности, на медицинском фронте, чисто эпидемиологической борьбе, они очень сильно будут сказываться на ожиданиях, на прогнозировании будущего китайской экономики.
Вот смотрите, популярная точка зрения, когда припоминают прошлый вирус SARS, это 2002-2003 год, говорят, что тогда китайская экономика, она была не настолько глубоко интегрирована в мировую экономику. Ну, то есть вот те аналитики, которые нас успокаивают и говорят, что в этом нет ничего страшного, да, есть определенная реакция, да, есть последствия, но они не настолько пагубные, чтобы бить в колокол и думать о том, как вообще жить дальше. Так вот, этой интеграции, понятное дело, что на сегодняшний день абсолютно другие масштабы принимает, и последствия, они негативные не только для самого Китая, а в том числе там, для американцев, для россиян, для азиатских рынков, для европейцев, и все это взаимосвязано. Вот здесь вы можете или вы обозначаете сами для себя период, через который мы можем понять и на 100% сказать, что, ну да, в общем, так бывает, или когда надо будет уже, не знаю, как-то кооперироваться всем мировым сообществом и что-то предпринимать?
Давайте разделять, в общем, эпидемию. Допустим, она выходит из-под контроля и принимает какие-то апокалиптические. Вот это одно. Произойдет это или нет, спрашивать у экономиста, у политолога, наверное, бессмысленно. Мне кажется, что это все-таки такие немножко апокалиптические сценарии. Это одно. Что касается степени интеграции, вы знаете, вот вам, пожалуйста, степень интеграции. После новогодних каникул в Китае открываются рынки, и мы видим падение индексов по всему миру, включая, скажем, в нашей стране, в России, которая это затронула. В этом смысле мы, безусловно, видим очень высокую степень интеграции. Но что касается более долгосрочных прогнозов, что касается более долгосрочной динамики, то вот здесь определяться вот этим днем эта динамика не будет.
Я поэтому и спрашиваю вас, какой нам надо заложить промежуток времени, чтобы встретиться с вами и спросить, вот, Денис Валерьевич, сегодня какие вы даете прогнозы на дальнейшее развитие ситуации?
Я думаю, что с высокой степенью вероятности, если вы меня приглашаете через месяц, то, скорее всего, мы не будем находиться в состоянии какой-то повышенной тревоги. Угу. Сейчас волна эпидемии, она идет вот по нарастающей, но в то же время понятно, что люди еще пока не знают, чего ждать, но, скорее всего, через месяц-полтора эта волна спадет.
Угу. Андрей Викторович, с чем согласны, с чем не согласны, о чем Денис Валерьевич говорил?
Совсем согласен, за исключением последнего пункта. Через месяц. Если вы меня пригласите на шашлыки, то можно дня через три. Вот.
На шашлыки, это значит, вы, как синоптик, обещаете весеннюю погоду, видимо, в российской столице.
За хорошие шашлыки я вам пообещаю все, что угодно. Причем обосную это с научной точки зрения. Вот. А если речь идет о том, когда эта эпидемия спадет, и когда, может быть, вообще коронавирус исчезнет, вот, как объект. Но об этом, я думаю, можно будет поговорить месяца через 4, через 6. Потому что коронавирус невостойчив, он мутирует, и вирусологи пока еще не знают, в каком направлении, но вполне возможно и довольно высокая вероятность того, что мутирует он быстро, кстати говоря, и высокая вероятность того, что он отмутирует к обычному гриппу.
Угу. Поэтому бояться не стоит ничего.
Нельзя терять бдительность, но, очевидно, это не апокалипсис сегодня, это обычная мутация гриппа. Такие мутации происходят практически каждый год. А данная мутация, он, конечно, чрезвычайно опасен. Но вот если он попал в организм человека, но условия его распространения таковы, что быстро распространяться он не может. Он отчасти вот как вирус Эбола, то есть он загибается сам по себе в очагах, не выходя особо за пределы очагов распространения вот этой эпидемии.
Хорошо, вот к медицинским деталям мы еще вернемся. С политической точки зрения сегодня тоже любопытно. Американские СМИ, как это ни странно, активно поют дифирамбы Дональду Трампу, американскому президенту, на фоне того, что тот некоторое время назад начал политику переноса всех производств... Нет, ладно, вру, не всех производств, хотя бы части производств, потому что мы понимаем масштабы, и понятное дело, что перенести все производства, ну, наверное, это физически невозможно сделать оперативно. Тем не менее, начал переносить производство. И вот, с одной стороны, мы можем найти множество аналитических статей, в которых нам рассказывается о потерях заводов, кого угодно, промышленных предприятий по производству чего-либо, которые теряют от того, что народ не выходит на работу, от того, что не выполняются в полном объеме все заказы, которые были сделаны еще до Нового года. И понятное дело, что помимо отсутствия товаров, есть еще и отражение на экономической составляющей. Так вот, возвращаясь к Трампу и та похвала, которая звучит в его адрес, насколько она, правда, объективна? И правда ли, что вообще, в принципе, Америка так стремительно переориентируется с Китая на близлежащие государства и начинает там развиваться? Или, кстати, возвращая в Америку еще производство, это тоже важный пункт.
Угу. Здесь ситуация вот какая. Дело в том, что Трамп как ни пытался, все-таки значительный сектор производства он из Китая в Америку не вернул. Потому что как только началась торговая война, и как только она стала сказываться на предприятиях внутри Китая, иностранный капитал, иностранные производители побежали оттуда. Не все, конечно, но побежали. Но не в Америку. Они побежали в те страны, которые находятся рядом с Китаем, до которых логистически очень близко добраться, и которые тут же предложили им гораздо более выгодные условия, чем в своем Китае. Это там Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Бангладеш. Вот они все вобрали большую часть тех заводов и фабрик, которые из Китая стали выводить. При всем при том, что к моменту начала торговой войны стоимость китайской рабочей силы резко возросла. Это совсем не то, что было там 10, 20, 30 лет назад. Китайцы привыкли к высоким зарплатам. Они стали требовать высокую оплату труда. И некоторые вещи стало дешевле производить даже у нас здесь, в Российской Федерации, чем в Китае. Вот. Поэтому те похвалы, которые звучат в СМИ, они действительно там появились, и не дали, как сегодня, по-моему, министр финансов сделал подобного рода заявление. Они звучат не как похвалы, они звучат как надежда на то, что да, вирус, эпидемия — это ужасно, но, может быть, он ускорит процесс перехода этого капитала.
Пользователь Сейвли пишет нам: абсурд и парадокс с этим коронавирусом в том, что обычный грипп убивает 500 000 в год. Это тоже, в общем, грипп. Тот же, в общем, грипп, 300 человек. Нельзя сказать, что передается в лед, в кавычках, не особо и большая смертность, но здесь тоже. Кто-то там даже вылечивается, но везде, коронавирус, Гонконг закрыл границу, Казахстан окопался, Россия закрылась, Франция прекратила сообщение. От китайцев теперь во всем мире как от чумы шарахаются. Прошло всего пару недель, а коронавирус теперь также известен как Грета Тунберг. Объединяет их то, что оба этого не заслуживают, потому что заказчики одни и манипулируют нами, подсовывая то Скрипалей, то Гретту, то теперь вот коронавирус. Но, очень принципе, эмоциональное сообщение.
Но, в принципе, это сообщение, автор этого сообщения прав в том, что шумиха, которая создана вокруг этого коронавируса, она во многом искусственна, это именно манипуляция. Потому что вирус действительно, вирус гриппа действительно мутирует каждый год. Вот. И до того, как появился этот коронавирус, были эпидемии и птичьего гриппа, и свиного гриппа, и атипичной пневмонии. И все они начинали, все приводили в страшный ужас. Весь мир, начиналась паника. Очень хорошо отвлекалось внимание от каких-то важных событий, которые в этот же момент синхронно, как по волшебству, происходили в мире. Потом эта эпидемия также заканчивалась, потому что вирус либо мутировал в обычный грипп, либо просто эта эпидемия заканчивалась сама по себе. Есть такой эффект. Автор этого поста также прав в том, что от обычного гриппа, от заурядного, их там два основных штампа, вот, с разным процентом смертности. Так вот, от обычного гриппа и от осложнения от этого гриппа в год по всему миру погибает, ну, порядка 600-650 тысяч человек. За весь период атипичной пневмонии, период этой эпидемии, во всем мире погибло 1100 человек. То есть вот есть разница. У нынешнего коронавируса смертность 2,5%. В то время как у самого безобидного, допустим, штамма обычного гриппа, мозаика которого, кстати, совпадает с коронавирусом, 9%. То есть коронавирус, он опасен не порогом смертности, не уровнем смертности. Он опасен тем, что этот вирус мутирует. И неизвестно, значит, причем мутирует очень быстро, он в динамике находится. И медики выдвигают предположение о том, что где-нибудь через полгода его может быть вообще не быть, потому что он может вернуться к исходному состоянию, то есть к штамму обычного вот этого 9% вируса. Или 30%, ну, что менее вероятно. Вот. Но пока он мутирует, он, конечно, безусловно, опасен.
Сейчас, мне кажется, под конец нашей беседы выяснится, что Андрей Викторович еще и кандидат медицинских наук.
Да, да, может быть, даже уже доктор. Может быть, даже уже доктор. Но вот просто отвечая, опять же, возвращаясь к тому, что вы сказали о Трампе. Трамп с момента своего избрания проводил достаточно непопулярную среди элит, но, как выяснилось, популярную среди людей программу экономического национализма. Экономического национализма, предполагающего постановку во главу угла национальной экономики и, в общем, в его случае, американской экономики. Производить в Америке, производить в Американе, американское производить для американцев. И в этом смысле как раз вот такие моменты, о которых мы говорим, связанные с передачей кризиса. Что-то может быть манипуляцией, что-то не может быть не манипуляцией, но они показывают уязвимость глобальной экономики. Мы уязвимы от логистики, от глобальной логистики. В условиях, когда, с одной стороны, мы можем поручить вот эту чашку или там эту из Китая за неделю, да, не производим эту чашку у себя в стране, мы можем делать что-то другое за это время, но если прерывается вот эта цепочка поставок, если происходит что-то с производством в Китае, в Лаосе, где бы то ни было, мы оказываемся глобально уязвимы. И в этом смысле, в силу ряда причин, тенденция к национализации производства. Национализации не в смысле национализации.
Я поняла, внутри страны своей.
А вот в том смысле, о котором мы говорим, да, производстве внутри страны, она набирает все больше и больше популярности, все больше и больше обоснований. Поскольку вот как раз моменты, связанные с... Как передается этот вирус? Он передается путем того, что происходят массовые и практически неконтролируемые перемещения миллионов, по существу, людей ежедневно. Да? Миллионов людей ежедневно. Что, возможно, привлекает внимание, это способность китайцев взять и просто перекрыть миллионы, десятки миллионов людей, огородить их санитарным кордоном. Это возможно в мало какой еще стране. То есть, скорее всего, это невозможно ни в какой другой стране современной в мире. Взять, скажем, десятки миллионов людей, перекрыть. Да? Но это же одновременно показывает степень уязвимости глобальной экономики, которая за последние 10 лет, ну, если вы условно едете в Рим, в Париж, куда угодно, в ту же Москву, вы видите, насколько сильно буквально за годы возрос тот же туристический поток.
Безусловно, да.
Это заметно просто, ну вот просто невооруженным глазом. И это показывает уязвимость экосистем, уязвимость локальных систем, локальных экономик, локальных
сообществ. Вот смотрите, если мы говорим про национализацию с хорошей стороны, то мы имеем в виду, что и рыночная экономика уже вот в том виде, в котором она есть сегодня, не будет существовать.
Понимаете, рыночная экономика — это очень абстрактная вещь, потому что...
Но все равно ведь есть определенные механизмы, которые, в общем,
смотрите,
как были, так и есть.
Вот есть рыночная, условно, давайте, есть рыночная экономика, которая работает на фондовом рынке. Вот она вам, открылись рынки в Китае, через несколько часов весь мир отразил эти потоки. Так?
Угу.
Это один уровень, вот скажем, рынка. Да? Есть, вы идете покупать молоко с утра в магазин, это другой уровень рынка. И они все по-разному воздействуют, находятся в разной степени воздействия от государства, правительства, от монополии и так далее. Поэтому нельзя сказать, что рыночная экономика сегодня она является принципиально другой. Она более сложна, потому что она включает очень много уровней. Да? От покупки молока утром и до ленты новостей по телевизору, который нам показывает терминалы.
Вот здесь
она сложнее.
Об инвестициях вы какую роль отводите? Потому что понятное дело, что определенный функционал выполняет государство и Национальный банк, ну вот как, например, Банк Китая, который влил определенное количество денег. А есть инвестиции, есть иностранные инвестиции, которые хотели бы как-то реализоваться там в будущем, и понятное дело, что смотрят на перспективу, а здесь, в общем, какая перспектива, не очень понятно. Инвестиции ведь сегодня из Китая тоже утекают, но причем куда утекают, пока не очень понятно. Кто-то говорит, что в Америку, но, честно говоря, такое чувство, что просто пока переориентируются на снова соседние государства с Китаем.
Надо подождать, чтобы выстроить четкое понимание, подождать несколько недель. Я думаю, что никуда глобальные инвестиции из Китая не утекут. Возвращаясь к началу нашей беседы, этот эпизод, он будет пережит и пройден, но, конечно, инвестиции, они очень... Еще раз, в большей степени сейчас для будущего инвестиций западных, зарубежных, любых инвестиций в китайскую экономику важна деятельность руководства Китая, сама по себе деятельность руководства Китая по борьбе с этим. Вот если мы упоминали период там 2002 года, mm-hmm. да, вот там как раз тогда, как считается, руководство Китая проводило неэффективную политику по борьбе с тогдашней эпидемией, в том числе с точки зрения информации. На текущем этапе в общем считается, что степень эффективности выше, хотя мы еще условно не можем сказать, каков будет результат этих явлений. Но если сейчас руководство Китая показывает, что оно может ценой там условно колебаний нескольких процентных пунктов ВВП побороть вот эту проблему без ущерба для долгосрочного развития, то для инвесторов, для всего мира это будет мощнейший сигнал того, что и другие проблемы, экономические, социальные, руководство, нынешнее руководство Китая способно держать под контролем на перспективе, по крайней мере, 10-15 лет.
Андрей Викторович, вы что думаете, согласны с Денисом Валерьевичем, что инвестиции — это пока не проблемная зона для Китая?
Согласен, конечно. Я думаю, что данная ситуация, которую мы наблюдаем, она напоминает качели или маятник. Вот любой подобного рода информационный повод шокирующий, он запускает качели. Даже если сейчас куда-то какая-то часть инвестиций ушла, на обратном, на противоходе они вернутся. Вот, потому что ведь сначала все напуганы эпидемией, да, а потом, когда эпидемия пойдет на спад, все будут воодушевлены способностью китайского правительства эту эпидемию победить. Вот, и будет совершенно обратный эффект. Это вот известный эффект раскачки. Но сама по себе ситуация с этой эпидемией, она действительно очень любопытна и в политическом плане. Очень сильно она отличается от всех предыдущих эпидемий. Вот я все пытаюсь себе представить перед глазами, как, что было бы, если бы сейчас Трамп и председатель Си встречались бы для переговоров по очередному этапу торговой сделки. Значит, Трамп наверняка был бы в общевойсковом костюме химзащиты, да, как минимум. Да, вот. В чем был бы председатель Си, сложно сказать, но вот насколько бы это сказалось бы на ходе их переговоров. Было бы очень интересно. Дело в том, что коронавирус — это не первая мутация гриппа, но это первая мутация, которая так широко освещается средствами массовой информации. Потому что освещение его, информационная кампания грандиозная, которая развернута, которая подкреплена при этом еще и огромным количеством там статистов, участников, войсками, которые перемещаются, медиками, строительством госпиталей. Но это настолько грандиозное событие, что сама причина этого события блекнет. Вот, на самом деле. Такого еще не было ни разу. И действительно, возможно, это просто отражение того, что какой-то вирус есть, и китайцы всем миром с ним борются. Но при этом, обратите внимание, давление со стороны Соединенных Штатов по торговой сделке ослабло? Ослабло. Ситуация изменилась, они не знают, как реагировать на этот счет. И, возможно, Китай поставит себе в заслугу то, что он защитил весь в том числе и западный мир от распространения этого вируса. Второе. Гонконг, один из очагов официально заявленных этого коронавируса, это Шэньчжэнь, по ту сторону моста. Куда делись огромные массы этих манифестантов сверхплотные, которые там громили все и цветная революция в Гонконге.
Ну, видимо, все и правда напуганы.
Страшно. Я напугались, конечно, потому что армия, народная милиция Китая, которая была сконцентрирована вместе с бронетехникой, по другой стороне моста, их не напугало, а вирус напугал. Рассосалось, да, пусть временно, но все-таки. Плюс вот торговая сделка. Очень интересно получается. И мне представляется, что это, в общем, такие непобочные вещи, а может быть, какие-то звенья цепи, которые увязаны в одну цепочку.
Но вот если мы сравниваем с 2002-2003 годом, информатизация, она тоже ведь эволюционировала.
Да.
Потому что источников информации сегодня просто бесчисленное количество.
Конечно,
социальные сети, там, не знаю, мессенджеры, все что угодно, на любой вкус и цвет. Главное, в общем, получать эту информацию. Хотя вот в данном случае я уж не знаю, честно, что главное. Короткую паузу сделаем. Я напомню, сегодня говорим о последствиях коронавируса, экономических последствиях, и впереди еще обсудим национальный план России по борьбе с распространением этой инфекции. Денис Мельник, Андрей Манойлов, студия «Радио Спутник».
В центре внимания.